первый текст. О Господь Брахма, управляя Вселенной, ты, безусловно, приносишь огромное благо всем, особенно коровам и браманам. О важности браманской культуры и заботы о коровах можно говорить, не переставая. Ибо благополучие браманов и коров – источник материального счастья, богатства и успеха. Однако, если, не дай Бог, твое место займет Хираньякашипу, всякому благополучию придет конец. Это молитва полубогов. Они очень напуганы, потому что они уже услышали намерения Хираньякашипу. Они поняли, что он сможет осуществить свои намерения. Намерение было таково – устроить мир по-другому, чтобы за грехи люди получали награды, а за добродетельные поступки их наказывали, поменять законы кармы. Он мог это осуществить, поэтому были очень напуганы. И теперь они говорят, от чего зависит благополучие этого мира. Они знают устройство Вселенной изначально, как это было устроено свыше. Здесь указываются ключевые моменты, а что знают полубоги. Люди могут этого не знать. Это знание божественное. Благополучие браманов и коров. Интересный вопрос. Если вы скажете об этом сегодня современным политикам, они не все смогут понять, как это связано с благополучием, с экономикой, с процветанием общества. Это знание выше человеческого. Полубоги говорят. Брахмы напоминают об этом. Что это устройство мира? Брахмы и коровы нужны. В хорошем, здоровом состоянии. Квалифицированы нужны. Те и другие. Качества. И, естественно, будет развитие. Естественно, будет развитие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слова Двиджа Гавам Парамештхиам, употребленные в этом стихе, указывают на то, что браманы, браманская культура и коровы чрезвычайно важны для благополучия человеческого общества. Ведическая традиция заботе о коровах и браманах придается очень большое значение. Если правители пренебрегают культурой браманов и не защищают коров, вся его государственная деятельность потерпит крах. Полубоги были очень обеспокоены, боясь, что Хираньякашипу займет пост Брамы. Они прекрасно знали, что Хираньякашипу – демон, и что если демоны и ракшасы захватят верховную власть, обычаям браманов и защите коров придет конец. В Бхагавад-гите 5.29 сказано, что истинный владыка всего сущего Господь Кришна – Бхактарам Ягья Тапасан Сарвалока Махешварам. Стало быть, Господь лучше всех знает, как обеспечить материальное благополучие живых существ, находящихся в этом мире. И в каждой вселенной свой Брахма, и он следует наставлению Господа Кришны. Об этом говорится в первом стихе Шримад Бхагаватам. Тяни Брахма Грида Я Ади Камае. Господь Брахма – главный из творцов в каждой Брахманде, и от него ведическое знание переходит к его ученикам и сыновьям. Цари и верховные правители всех планет должны представлять интересы Господа Кришны, Господа Брахмы. Если же пост Брахмы займет ракшас или демон, то с порядком, установленным во Вселенной, прежде всего, с традициями браманов и заботой о коровах, будет покончено. Сознавая эту опасность, полубоги отправились к Господу Брахме и попросили его как можно скорее помешать осуществлению замыслов Хираньякашипу. То есть эта деятельность может быть осознанная демоническая, может быть неосознанная. Мы называем таких людей невинными. Они живут как демоны. Те же привычки, то же образование, те же качества, но они неосознанно делают плохие вещи. Под влиянием обстоятельств. Например, как было введено курение? Неосознанно. Просто было наблюдение, что курящий солдат меньше ест. Все. Исторический факт такой. Не было какого-то цели навредить обществу. Нет, просто армия станет выгоднее. Раздать солдатам трубки и указ, что теперь нужно всем солдатам в армии курить трубки. Петр I. Церковь была против, но не могла аргументировать. Не было аргумента, почему против. Почему это дьявольское заявление? Не было оснований научных. Это было введено более-менее неосознанно. И также, если в жизни устанавливаются критерии счастья, чувственного наслаждения, в соответствии с этим люди поступают правильно. Зачем мне лишний ребенок? Я лучше сделаю аборт. С этой точки зрения я поступаю правильно. Так жизнь будет легче и приятнее. А так будет время и для меня, и для семьи, и для того же ребенка, который родится. Если у нас в семье не клеятся отношения, мы начнем изводить друг друга, то, конечно, лучше развод. Зачем изводить друг друга? Правильно же решение? На основе чувственных наслаждений все правильно происходит. Это неосознанная демоническая деятельность. Потому что люди не могут аргументировать и найти причину этих проблем. И поступают вслепую, спонтанно. Не могу или не хочу. Я так больше не могу, я так больше не хочу. А какие-то вещи осознанно делаются. Если мы хотим поработить людей осознанно, то мы тоже изучаем психику человека, психологию и как можно манипулировать этим человеком. Это осознанные демонические какие-то действия. Например, фашистские организации, которые экспериментировали над людьми, проводили опыты для того, чтобы изучить их психику и найти центры управления человеком, сделать такого живого робота. Такие эксперименты были документально. Это осознанная демоническая деятельность. Сегодня мы имеем и то, и другое примерно на планете. Кому там нужны роботы, киборги, люди? Ну, это, конечно, антигуманно, и поэтому пытаются создать искусственно таких роботов. Но все-таки именно дух эксплуатации в этом тоже есть. Робот не поймет, но эксплуататор останется. Интересно. Я никого не эксплуатирую, но я все равно имею сознание эксплуататора. Какая интересная вещь. Даже механизмы делают такие неблагоприятные, оказывается, для сознания человека. Как же жить в этом мире и не стать демоном? Кому кусает, оп, я убил его. Сначала жалко, я же понимаю, что это живое существо, и оп, убил живое существо, как неприятно. Но интересно, что это может перерасти в наслаждение, это нравится, может убивать его. Я сейчас всех перебью, всех. Все кусают, все это. Лишний вид жизни. Это может перерасти уже в демоническую культуру. Это как же в материальном мире, где вот столько беспокойств, не стать демоном? Пропада говорил, что любое управление в материальном мире становится демоническим, неизбежно. Организация, деньги, власть, люди там, прочее. Это пробуждает гуну страсти, и постепенно люди демонизируются. Тогда его спросили, Прабхупада, как же нам не стать демонами? Мы же тоже организацию строим. У нас исконная эта организация. И Прабхупада уже хотел ответить, но ответил. Но пленка записи кончилась. Это вопрос задавал Равиндра Сарупа Прабху. Я уже был весь во внимании, сейчас Прабхупада скажет, как не стать демоном в организации. Это очень важно. Мы же тоже имеем власть, деньги приходят, ну, последователи, все те же самые факторы, которые влияют на любого человека. И пленка, оп, сорвалась. Вот. Но мы нашли продолжение. Кто-то записал это все-таки еще. И здесь продолжение, ответ все-таки существует. Он широко не разглашает, но для Минска я скажу. Для Белоруссии особенно я скажу. Там, где хорошая организация, нужно знать эту вещь. А здесь неплохая организация у вас. Она лучше и лучше становится. Итак, что же там было сказано? Это все просто. Пропад сказал, если вы будете внимательно повторять 16 кругов, следовать принципам, вы не станете демонами. Вы пройдете через очищение. Демонические качества, они выйдут из вас. Вы отторгните их сами, что вы будете сильно страдать. Сильно страдать по своим качествам. Так устроена деятельность сознания Кришны, так устроена духовная жизнь, что вы будете страдать, как будто вас внутри яд жжет. Пока эти качества не отторгните сами от себя. Будете очень сильно мучиться. Просто, если мы внимательно повторяем 16 кругов, 4 принципа, процесс такой произойдет. Угу. Есть же такие эти средства, да, очищения? Я знаю, касторка. Берете, намешиваете. Сейчас скажу рецепт. На 1 килограмм веса тела 1 миллиграмм касторки. Если 80 килограмм веса, берете 80 грамм касторки. Вот, смешиваете с таким же количеством, например, грейпфрутового сока, потому что пить ее невозможно. Разогреваете в водяной бане, не на огне, теплая. Размешиваете, закрываете глаза, нос. Потому что более противные вещи не бывает в жизни. Даже брама. Как он сотворил эту касторку, я не знаю. И залпом пьете. И к утру на 2 килограмма меньше. Ну, то есть такие средства. И вот Хари Кришна Махамантра, это вот такая касторка духовная. Вы пьете, и потом вас мутит. От чего мутит? Не от мантры. Там, оказывается, токсины выходят, все эти слизь, вот касторка, она туда въедается, отделяет все это. И вы немножко страдаете, но потом чувствуете, вам хорошо, когда все выходит наружу. То есть, по сути, не от касторки человек страдает, а от собственных токсинов. И вот что-то вроде этого происходит, когда Хари Кришна мантра хорошая, это как пахтание, да, вот называется. Пахтание океана, с которого выделяются яды всевозможные, хорошие вещи, плохие вещи. Но сначала яды всплывают. Вот такой процесс. Поэтому демонические качества, они будут отвратительны. Внутри нас будем чувствовать себя отвратительно из-за них. В этом будет причина. И станет понятно, что все источники страдания внутри меня заложены были, оказывается. Я не видел этого. Я думал, меня люди раздражают. Оказывается, меня раздражает моя нечистота, неудовлетворенность внутри. Поэтому я не могу терпеть какие-то маленькие вещи, не могу прощать. Оказывается, просто я был не был удовлетворен внутри. Вот какая вещь была во мне. Демонические качества никогда не удовлетворяют душу. Настолько, что демон даже с демоном не является другом. Даже демоны между собой не являются друзьями. У них есть только перемирие и выгодные сделки. Пока это выгодно. Если не выгодно, они тут же разрывают отношения. Брак ли это, дружба ли это, все что угодно. Как только там нет чувственных наслаждений, пошел вон. Я тебя не вижу. Если ты мне друг, то должен удовлетворять мои чувства. А я в ответ удовлетворяю твои чувства. Вот это дружба. Но если ты говоришь мне неприятные вещи, хоть и правдивые, я не могу это принять. Ты же мне друг, так ты должен удовлетворять мои чувства. Что цикл, потому что их суть, смысл жизни удовлетворение чувств. Нет другого критерия. И вот эта вещь, пока мы к этому моменту не почувствуем отвращения, мы не очистимся. не к женщине обращение, а к удовлетворению чувств при помощи женщины. Вот этот момент, который внутри каждого мужчины находится, каждого женщины тоже. Тоже хотят наслаждаться мужчинами, мужчинами, женщинами. Вот к этому нужно испытать отвращение, к этой тенденции наслаждаться кем-то. Как и поедать чужую плоть, допустим. Это очень похожие вещи в сознании, более тонкие. Это тонкие формы эксплуатации. Они очень опасны. Поэтому Прабхупада говорил об этих регулирующих принципах, что сексуальная жизнь между супругами только для зачатия детей хороша, самая лучшая. Мы видим, поскольку мы имеем привычки демонического общества, нам не так-то легко многим следовать таким принципам строго. Не все это могут делать, только для зачатия детей. Целибат не все могут, оказывается, хотя это лучшая практика. И если мы внимательно будем воспевать святые имена и изучать вот эту философию глубоко, глубоко в сердце, если мы почувствуем дхарму внутри своего сердца, если мы обретем это чувство, глубины этого знания, то глубины души, тогда, возможно, легко соблюдать любые регулирующие принципы, они станут естественными. Секс не нужен человеку. Нужно счастье. Вот когда счастья нет, невозможно удержаться от нарушения этого принципа. Потому что это очень большая сила. Никто не может противостоять в этом мире. Ни Брама, ни полубоги, никто. Если нет духовного знания, трансцендентного знания. Это как бы является таким критерием, что ли. Однажды ученики Прабхупады, они стали рассказывать, что где-то в какой-то западной стране священники, шумный скандал, уличили в какой-то греховной деятельности, там священники, что-нибудь, там имеют где-то какие-то связи на стороне, и вот это все обнаружилось, и был скандал. Ученики сказали об этом Прабхупаде, Прабхупада к этому относится спокойнее, сострадательно. Он сказал: для тех, кто не находится на духовном уровне, невозможно осознать эти принципы. Они не смогут. Поэтому не осуждайте их, потому что они не находятся на духовном уровне. Если вы хотите помочь человеку, то не осуждайте, а помогайте ему подняться на духовном уровне. Это не сразу произойдет. Даже инициированные преданные еще какое-то время нарушают принципы. Четвертый принцип. По умолчанию. Сегодня уже помолчали. В начале движения за этим следили очень строго. Сегодня культура настолько изменилась, надо просто сказать прямо, вся культура материально стала сексуальной просто. В сравнении с советскими временами это большая разница. Сколько рекламы, сколько объектов чувств, какое поведение женщин, мужчин изменилось сильно. Поразительная перемена произошла. Поэтому соблюдать брахмачарию становится труднее, мы видим. И это одна из проблем, почему мужчины становятся неактивными, не изучают философию, у них не хватает как бы внутренней энергии, сосредоточения, что их беспокоят эти сексуальные желания, навязанные внешним обществом, где они живут. Навязанная культура. Вы не хотите, но идете в магазин, супермаркет, и там картинки кругом. Там женское белье, там фотографии, там женщины ходят такие же. Если вы духовный человек, вы чувствуете себя там не очень хорошо. В такой среде. Вы говорите, это не место для брахмачарии, надо уходить отсюда. И с этой точки зрения в городах лучше вообще не оставаться. Но для проповеди город лучшее место. Это лучшее место города. Есть страсть, тут есть какое-то движение, интерес, любознательность, любопытство, тут есть какие-то желания что-то улучшить, изменить. И вот в этом модусе мы можем хорошо распространять сознание Кришны. Люди в городах, они берут и пытаются применять что-то хорошее для здоровья, для духовного развития, нуждаются очень сильно в этом, все устают от этой жизни. Деревня даже труднее проповедовать, и там больше благости, но и больше тамаса. Такая добрая, такая пассивная, пьяная среда. Желательно все здороваются, и все тупые ходят. Вот во что превращается простая жизнь мышление тоже становится примитивным. И города выглядят сегодня как представительство цивилизации, потому что гуна страсти считается передовой. Благости не хватает браманов. Вот еще проблема. Как здесь описывается? Нет подлинных браманов. Есть, конечно, ученые люди, хорошие аналитики. Браманов нет. Кто такой браман? Тот, кто знает браман. Это браман. Это не любой ученый. Нет. Не любой ученый является гьяни, Прабхупада сказал. Гьяна – это отличие материи и духа. Вот на чем зиждется гьяна, знание, наука духовная. Если человек не различает материю и дух, он может быть большим ученым, технологом, но это не гьяна. Это технология. А технология – это деятельность шудр. Вы совершенствуете предметы какие-то, электрические какие-то приборы совершенствуете. Это деятельность шудр, это прогресс шудр. И так ученые могут превратиться в обычных как бы чернорабочих, интеллектуальных, которые удовлетворяют чувства публики. Что еще? Какие еще удобства? Какой еще комфорт можно извлечь? Да, вот автомобили, они думают уже о чем? Ну, двигатель уже все найден как таковой, в принципе, куда его дальше совершенствовать. Ну, комфорт на вкус, посадка машины, там, форма кресел, кнопочная система, как управлять этими движениями кресел. Сюда, не знаю, можно кондиционер поставить, телевизор поставить. Сигареты приближаете к стеклу, и все по автоматически опускается, стягиваете вперед. Это супермодель. Наука. Это шутка делает рабочего. И сегодня с этой точки зрения науки уже нет, Прабхупада сказал. Есть технологии только. Наука – это гьяна, когда вы должны ясно отличать мертвое и живое. Серьезная вещь очень. Для жизни, жизненная, важная вещь, самая важная вещь. Если вы не отличите любовь от вожделения, вам конец в жизни. Если вы не различаете правдивость и наглость, вы совершаете ошибку, вам конец вашей жизни будет. Если вы думаете, что жадность – это источник прогресса, как люди думают, вам конец будет вашей жизни. Ваша судьба в опасности. Потому что это как раз материя и дух. Есть качество материи, качество духа. Они противопоставлены друг другу и противоречат друг другу. Это антиэнергии. И она противоположна. Если ценится смирение в духовной жизни, то материальной жизни ценится гордость, что без этого вы не проживете, не выживете просто, не постоите за себя. Должны быть сильны в конкуренции. Какое смирение, вы слабым человеком станете. Это несовместимо в понятии материального и духовного. Но они не видели смирения браманов, настоящего смирения. Они видели просто разочарованных, подавленных людей, слабых. И говорят, вот это и есть смирение, и вот такие люди приходят в религию. Религия – это слабая вещь. Нет. Они просто не видели настоящего, подлинного смирения. Сила брамана, сила смирения в словах. Слов достаточно, оружия не нужно управлять миром. Если бы браман. Они не носят оружие, браманы. Но когда они приходят к царям, цари уступают им трон. И попробуй не уступи трон, пока браман придет. Они знают, что будет. Царству придет конец. Это пророки, это священники. Они принципиально представляют абсолютную истину, без всяких компромиссов. Если нет таких людей, мы будем жить в обществе компромиссов. Все мы потеряем. Ради человека будем стараться. Компромиссы одному, компромисс другому. И все. К кому-то мы должны предъявить бескомпромиссное знание. К правителям мира бескомпромиссное знание. Обычные люди могут жить как хотят, если есть хорошее руководство. Кто-то должен быть в сознании Кришны. Хотя бы 2% людей в обществе должно быть таких, которые бескомпромиссно служат Богу. Это как солнце. Оно одно, звезд больше, но солнце важнее всех этих звезд, как источник жизни. Даже людей может быть миллиарды, не проблема. Но руководство должно быть духовное. Браманы должны быть. 2% хотя бы в обществе. и солнце будет сиять. Люди будут видеть, понимать, что хорошо, что плохо. Появятся критерии, точки отсчета. Потому что сегодня каждый человек сравнивает все с собой. Со своим мнением, со своими чувствами, со своим пониманием. Что бы он ни слышал, что бы он ни видел, он с собой сравнивается. Вот какая проблема. Что же говорит Эслиль? Говорит, если вы лягушка, ученый, почему должен принимать ваш опыт, если, допустим, я кит? У меня другие измерения будут, я не могу жить в колодце. Вы только про колодцы говорите, а мне нужен океан. Итак, у каждого, видите, своя истина. Так, с чем же сравнивать все? И вот когда душа очищена, тогда можете сравнивать все с собой, вы ошибку не совершите. То есть ваше мнение будет совпадать с мнением высшего существа. Вот это и сила, в этом сила. В этом все могущество. Когда ваша деятельность совпадает с волей Бога, ваши мысли и слова совпадают с Его мыслями, с Его желаниями. Вот это резонанс, вот это мощь. Это право. Однажды еще на заре творения на Господа Брахму напали два демона, Матху и Кайтаба. Но Кришна спас его. Поэтому Кришна еще называют Матху Кайтаба Хантри. Хантри, значит, убийца. А теперь угроза Брахме исходила от Хираньякашипу. Таков уж материальный мир, что даже Господь Брахма, не говоря об остальных живых существах, иногда оказывается в опасности. Не только у нас проблемы, у Брамы тоже. Впрочем, прежде еще никто не пытался занять место Господа Брамы. Однако Хираньякашипу был таким могучим демоном, что посягнул даже на его высокое положение. Ну, дайте демону могущество, он кого угодно свергнет. Нет предела. Да, беспредел называется. Это демоническая культура. То есть я смиренный, пока у меня нет денег, нет какого-то положения в обществе. Я смиренный, я жалуюсь, вот я говорю, что общество такое, я несчастный, и все его жалеют. Но дайте ему деньги, дайте ему положение, посмотрите, что он будет делать. Вы видите, беспредел начинается. Ну, больше нужно дать, потом еще больше, потом он займет место Брамы, потом на место Бога захочет встать такой человек. Это демоническая цивилизация. И если каждый демон это Бог, как ужиться? Двум богам. Об этом мы говорили ямадуты. Они считали Богом Ямараджа. Когда встретили вишнудутов, они удивились, а кто еще? Тут верховный, погодите. Тут Ямарадж управляет этим миром. Бог смерти. Нет никого выше. Он Дхармарадж, он знает Дхарму превыше всех. И он знает закон жизни, смерти, присуждения, наказания, законы добродетели, все, он совершенствует, от него мы получаем. И никто не может противостоять его законам, его могуществу. Вы кто такие? Почему останавливаете нас, когда мы хотим наказать грешника? У вас неслыханное дело. Вы вступаете в конфликт с самим Дхармараджем? Кто ты? Это что же, во Вселенной два Бога появилось, они сказали? Тогда как они сойдутся во мнениях, если два Бога будут? Тогда вообще все развалится, люди не будут понимать. Если у одного одно мнение, у другого другое мнение, тогда никто не будет знать, на что опираться. Только на свое мнение. Дхарме придет конец. Бог должен быть один, они сказали. Вишну тут согласились, да, Бог один. Только он не то, что ты думаешь. Не он наказывает людей. Бог сам не наказывает людей. У Бога нет никакой деятельности. Он совершает карму. Он ничего не делает. Просто наслаждается. Вот это Бог. Все, кто работает, не являются Богом. Они должны их долг исполнять. У Бога нет обязанностей. нет цели жизни, нет профессии. Кто же он такой? Шишупала говорит, кто он такой, этот Кришна? Ни профессии, ни цели жизни, не изучает ведическую культуру. С женщинами танцует и все? Кто он такой вообще? Ему еще поклоняются. Каково? Да, серьезная тема. Демон Матху и Кайтаба, Брахма не знал, что с ними делать. Но были настолько могущественны, что угроза жизни Брахмы была. И тогда он просил защиты у Господа Вишну, Господь Брахма. И Господь Вишну помог Брахме. Он явился перед ними, перед демонами. Даршан не получили Бога. Удивительно, демоны получают даршан. Бога, видят Бога перед собой. И спросил, у меня к вам просьба. А к просьбам нехорошо относятся демоны. Что они любят выполнять какие-то просьбы, чувствуют себя благодетелями. Такой так я был устроен. Они любят благословлять, давать дары, чтобы все видели, что они вот добродетельные существа, их престиж, так поддерживается слава, ради славы они это делают. А Господь Вишну спросил просто, что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Ну, типа я вас слуга. Но если демоны были не настолько развиты, то были первые демоны Вселенной, насколько я помню, демон Матху и Кайтаба, не были обычными демонами. Они были настолько, у них развито сознание, что они знали, что просить. Когда они его увидели, они сказали, а мы знаем, что тебе нам нужно. Одну просьбу только исполни. Сейчас вы удивитесь и попадаете. Падаете все сейчас, что попросили эти демоны. Мы хотим, чтобы ты нас убил. Они поняли, что если Вишну любят, они получат освобождение. Мы хотим быть убитыми тобой. Ну, говорит, окей, no problem. Все, Брахма сказал спасибо. Отлично. И что же в итоге эти демоны в духовном мире, а Брахма в материальном? Таков Бог. Все благой Бог. Но желание удовлетворил того и другого. Без пристрастия. Да. Слово пута и бутяя означает ради обогащения. А шрейса указывает на возвращение домой к Богу. Шрейс и преес, помните, да, есть два термина. Преес – это цель кратковременная, ну, а слово приятный. Я живу ради удовлетворения чувств – это преес. Ну, какая мне цель сегодня? У меня тоже есть какие-то цели, преес. Чтобы я был сыт, там, не знаю, там, получил какое-то счастье сегодня тоже. А шреес – это конечная цель жизни, возвращение к Богу. Шреес сегодня у людей утрачено, преес остается. Ради денег они, ради комфорта работают. Эти цели у них есть. Преес. А шреес отсутствует. По мере того, как человек духовно совершенствуется и приближается к освобождению из плена материи, его материальное положение тоже улучшается. Человек, который идет духовным путем и при этом обретает богатство, никогда не обеднеет. Дары, обретаемые на духовном пути, называются бхути или випхути. Бхагавад-гите 10.41 сам Кришна говорит «Мьят, яд, випхути мат саттвам». Если преданный, развивая в себе духовное сознание, становится еще и богатым, его следует расценивать как особый дар Господа. То есть, если преданный богатеет, это особый дар Господа, не просто карма. Ни в коем случае нельзя считать такое богатство материальным. В наши же дни, особенно на Западе, влияние Господа Брахмы значительно уменьшилась, и власть перешла последователям Хираньякашипу, ракшасам и демонам. Это интересный момент такой. Это родословный Хираньякашипу. Если вы видите демоничного человека, вы должны знать, он принадлежит к этой династии. Он может показать своих родителей по паспорту, но не верьте. На самом деле, это династия исходит от Хираньякашипу изначально. От демона Хираньякашипу. Это линия. Мы с вами должны присоединиться к Ачьютагатре, к семье Бога. Кем бы мы ни были рождены в этом мире, мы относимся к семье Бога, как духовные существа. А материальные кланы, они организовываются по-другому. Есть ветви и стволы древа материального существования. И корень – это демоническое сознание материализма. То есть управляют этим источник вдохновения демоны являются. Если мы представим сейчас, скажем, качество Прохлады Махараджи людям, его святость, его смирение, его терпение, его мягкость, и противопоставим качеством Хираньякашипу, смелый, могущественный, сильный, аскетичный, героичный, не боится ничего, то люди скажут, зачем нам Прохлад Махарадж? Хираньякашипу джай. Вот наш лидер. Он для нас все сделает. Он за грехи нас будет награждать, смотрите. За ошибки будет поощрять. Он изменит законы природы. Вот что мы хотим. Он подчинит материальную природу. Он сделает нас господами в этом мире. Я выбираю Хираньякашипу, я голосую. Прохлад Махарадж, нет. Смирение, терпение, почтение, ну это что-то. Материально ли есть такие критерии? Откуда, скажите? Откуда же не приходит? Кто-то же сказал, что это естественно. Что это наши природные качества, не так ли? Это сказали демонические ученые. Там есть учителя. А обычно браманов... Браманы.
Обычаи
браманов. Обычаи браманов. Преданы забвению. И никто не заботится о коровах. Это значит, что ни о каком благополучии людей не может быть и речи. Эпоха, в которую мы живем, очень опасна, ибо обществом правят демоны и ракшасы. Ракшасов, как узнать, у них такие уши острые. Видели такие уши? Посмотрите, у вас нормальные уши. Нет, здесь все чистые прятки, здесь уши. Пробуем, все как надо. Да. И у них между ушами туннель. Если вы так вот в ухо заглянете к демону, то там сквозной тоннель. Одно ухо улетает, другое улетает. На Бхагавата он спит.
Не решит.
На джапе спит. Деньги зарабатывает, бегом бежит на работу. Ну, это наши как бы привычки. Не то, что мы демоны, мы просто эти привычки, мы привыкли так жить. Мы не видны в этом смысле слова, мы так хотим стать преданными. Но привычки остались, приобретенные вот в этой культуре. Нам не нравилось так жить, потом пришли к Кришне. Не нравилось. Потом называют невинные эти люди. Им не нравится этот образ жизни на самом деле. Они хотят чего-то другого, просто не знают чего. Вот они приходят на них Кришне. Ищу то, не знаю что. И вроде бы нашел, простат тут есть, да. Я чувствую счастье здесь какое-то, я тут останусь, пока чувствую счастье. Но потребуется, чтобы остаться в сознании Кришны, не только счастье, но и умение побеждать свою энергию. Вступить в битву со своими проблемами, умом. Бхагавадгита Кришна говорит таким образом про таких людей. Для тех, чей ум не под контролем, самореализация тяжкий труд. Это трудная будет работа. Пока ум не под контролем, это будет казаться тяжкой работой. Повторение мантры и все остальное. Представьте, вот обычно человеку сказать, 2 часа сядь, послушай, мантру повторяй. Он еще не испугается. Это у вас такая практика, как 2 часа каждый день. Я не представляю, как это нужно делать. Это же невозможно. Но 10 часов в сутки он с кем-то о чем-то говорит. Мантру не может ответить. Ум его рассредоточен, и сосредоточение ума для него очень трудная работа, самая трудная работа. Поэтому они разговаривают друг с другом, не понимают, ссорятся и ругаются часами, они говорят в этой гуне, они могут говорить часами, спорить часами. Всю жизнь могут это делать, не устают. И она говорит, все, у меня больше нет сил. И при этом они ругаются, дерутся. Силы на это всегда есть. Это сила в гуне страсти. Сила в гуне благости – это умение сосредотачиваться на себе, на абсолютной истине. Это великая наука, великое искусство. Через сосредоточение на своем «я» начинаете видеть вещи, как они есть на самом деле. Я поясню, чтобы было понятно. Сейчас вы подумали об аштанга-йоге. Мы не занимаемся аштанга-йогой. Мы не уходим от мира. Кришна говорит, куда бы твой ум ни убегал, изменчиво неустойчив, возвращай его под контроль своего «я», что имеется в виду. В хатха-йоге – это сидячие позы и вглубь себя, бездействие, пассивность. Бхакти-йоги – это активная деятельность, но как же под контроль своего «я»? Мы должны все обстоятельства жизни, которые с нами происходят, не оценивать через критерии плохого и хорошего. Кто скажет, а у меня плохие условия жизни, а у меня вот такие обстоятельства, поэтому я не могу практиковать сознание Кришны. Неправильно. Давай под контроль своего «я». Зачем ты аргументируешь свое нежелание, свою неспособность? Это аргументация. Если ты аргументируешь свою неспособность, ты никогда не станешь сильным. Я боюсь, потому что этот человек очень могучный, я боюсь что-то сказать. Это аргументация. Почему ты не можешь сказать, что я трус? У меня порог в сердце. Почему ты не можешь себя, через себя эту проблему описать, через свои качества. И так люди говорят, этот мир такой, здесь все очень плохо. Они аргументируют свою неспособность изменить мир. Они жалуются и жалуются и жалуются. Как люди в тюрьме говорят, тут одни негодяи. Воры, разбойники, насильники. Вот в какой среде мне приходится жить. Вопрос-то не в этом. Вопрос в другом. Как ты здесь оказался? Ты про себя подумай о ситуации положении. Почему ты здесь? Вот в чем твой вопрос. Вот о чем ты должен думать. Ты должен через себя пропускать эти обстоятельства и понимать, в чем твоя обязанность сейчас, что ты должен делать. Так ты станешь сильным. Видишь, вещи по-настоящему правильно. Это йога. Йога самопознания. И в этом нам помогает именно практика. Потому что Харе Кришна мантра, когда мы ее слушаем, она действует как факел света включается, зажигается. Ну хотя бы маленький огонек в темной комнате и всего не осветит, но выход найдете, пропадли. Уже выход найдете на свет Божий. И даже если это не очень совершенное повторение, вы начинаете уже ориентироваться в своей жизни, ваше «я» начинает работать. Вы перестаете спать, пассивность, вы начинаете действовать. Ваше «я» начинает духовное действие, душа пробуждается, начинает быть активной. А душа, если она активна, она слуга Бога, она никто другой. То есть там у нас спит слуга Бога, ему грезится, что он тут господин. Большой великий сон, материальное существование. Когда пробуждается душа, пробуждается дух служения. Бескорыстно, это чудо происходит с людьми. Обратите внимание, все, кто повторяет 16 кругов мантры, все хотят что-то делать для Прабхупады. Бескорыстно. У всех пробуждается это желание. Найдите. Найдите такой энтузиазм в материальном мире, кто не повторяет святые имена. Кто с таким энтузиазмом будет бескорыстно что-то делать? У нас было кафе в Санкт-Петербурге первое. Туда люди с улицы приходили, ели просад, потом просили разрешения помыть посуду в посудомойке. Ни в одной столовой в Петербурге такого не было. Никогда, когда я ходил в столовую, еще до санитарной посуды не... А они говорят, а можно мы у вас посуду помыть? А полы можем помыть? Вы понимали, это духовный контакт, это пробуждение души, это есть сознание Кришны. Вот оно. Так оно пробуждается. Я хочу это делать. Была одна женщина, которую выгоняли из всех храмов. Ну, она такая простая, знаете, вот. Я не могу ее выгнать, она все равно приходила, мыла полы. Из всех храмов выгоняли, и все равно она приходила и мыла полы. Хотела служить. Так осталось сознание Кришны. Сначала не было таких качеств, чтобы преданные, ну, как-то могли ее в храм еще пригласить даже. Но она хотела служить. Прабхупада это заметил, помните, однажды в Нью-Йорке, в этом магазинчике «Бесценные дары». Там тесное было, маленькое помещение, прямо с улицы Баури, вот знаете, там заходили пьяные, кто угодно. Ну, вот такое было помещение, тяжелое. И вот битком набитая комната, и Прабхупада дает лекцию о Кришне, и заходит пьяный человек с улицы. Дверь открывается, заходит, начинает что-то говорить громко. Прабхупада говорит, у нас тут серьезный разговор. Сядьте, послушайте. Не выгневал. Сядьте, послушайте. Он пьяный совершенно. Сел, послушал пару минут. Что-то пробурчал, вот, встал, пошел на улицу. Все, слава Богу, ушел. Вернулся. С туалетной бумагой. Подошел к раковине. Поставил туда туалетную бумагу, рулончик. И снова ушел. Говорит, это сознание Кришны, видите, он хотел послужить. Услышал о Кришне в этой атмосфере, это пробудилось спонтанно. Это сознание Кришны. Я пригласил однажды преданных на собрание лидеров на Махаты как-то в Петербурге, в квартиру. Сам опаздывал. Но я позвонил, предупредил, что немножко опоздаю там. Может быть, даже на целый час я опоздал. Я поднимаюсь на четвертый этаж, на третьем этаже два человека пьют водку. На лестничной клетке, значит, там на подоконнике у них там бутылки, там закуска какая-то, они уже хорошие, такие хорошие. Вот, и я так на них посмотрел и просто прошел мимо. Позвонил в дверь, дверь открыли. Я вошел, а преданные еще собирались к тому времени. Знали, что я опоздаю, не иду. И вот представьте, звонок. Дверь открывается, и всегда только возглас. О, кто пришел там и такое, знаете. Опять дверь закрывается. Эти там пьют, и наблюдают. Народ идет. Всякий раз. О, кто пришел? Поднимаются там с порога. Они там пьют и смотрят, значит, на что. Все пришли, все пришли. Звонок в дверь. Стоят два этих алкоголика. Преданный. О, кто пришел? Боже мой! Что это вообще? Они, не-не-не-не, все нормально. Нормально все. Мы хотим пожертвовать деньги. С чего ради-то спросить? Это сознание Кришны. Это сознание Кришны. Пьяницы и блудницы, говорится, ближе к Царству Божию, что у них нет разума материального. Нахрена вам пьяные люди танцуют? Забывают о престиже, о том, кто что скажет. Потому что есть сознание Кришны. Трезвый, разумный человек, говорит, у него столько проблем. Кто больше опьянен? Когда мы опьянены богатством, престижем, это хуже еще, чем опьянить себя водкой, говорится. Бывает иногда. Поэтому так говорится, блудницы и пьяницы, которые вот знают, что они грешники, они еще ближе становятся к Царству Божию. Странная вообще картина сознания Кришны. Не всегда мы приходим через благочестие к сознанию Кришны, да, проходим через дурной характер вообще, через дурной образ жизни приходим. Приходим к Богу, представь, каким путем приходим к Богу. А Бог все прощает, если мы к Нему приходим. Это самый последний из всех грешников, ты можешь подняться на корабль трансцендентного знания и пересечешь океан материального существования. Ну? Это сознание Кришны. Оно уже есть в сердце каждого живого существа. Необходима среда, где бы оно просто пробуждалось. Его не нужно придумывать. Измышлять из книг как-то там. Через преданное служение это происходит. И в какой-то момент нам очень повезет. Когда наше служение становится осознанным. Осмысленным. Считайте, что это великая удача, если преданный достиг такого уровня. Он начинает осознанно иметь это желание служить Кришне, служить Кришне, служить Духовному Учителю. Я ничего другого не хочу, я хочу вот это вот, все. И для того, чтобы служить Кришне или Гуру Парампаре, нужно, конечно же, понимать их планы, их сердце, их духовные намерения. Можно служить просто по подсказке, как через дисциплину, но лучше, когда мы осознаем этот процесс в знании. То есть практически мы должны делать то же самое, что делает Шрила Прабхупада на этом уровне. Ну, мы не так могучны, понятно, но то же самое, что делает Шрила Прабхупада. В этом должна быть вся наша жизнь в конечном итоге. Больше ничего, никаких других целей нет. Остальное все приходится делать, но смысл мы понимаем, в чем сосредоточены на этом смысле. Тогда, кем бы ты ни был, грехастха, брамачари, саньяси, не имеет значения, говорится. В этом смысле. Если ты обрел сознание Кришны, ты гуру. Если тут явился при этом служении, киба випра, киба няса, шудра, кенина, эгришна, татвавита, сей гуруга, ты духовный учитель. Если ты знаешь ногу Кришны, а что такое ногу Кришны? Я слуга Бога. Все. Это все. Это просто нужно осмыслить. Не так, что когда мне говорят, что делать, я слуга Бога. Когда не говорят, я не знаю, что делать. Я не слуга Бога. Я готов служить, но я пока в невежестве. Но это лучше все-таки в знании. Как Прабхупада дает пример, что если тигра пустить в Нью-Йорке, в город выпустить тигра, из джунглей взять и пустить его в город. Он же начнет охотиться, это природа. А если при этом поместить джунгли, что там будет делать?
Победовать.
Проповедовать.
Живот.
Вот. И пусть нас не собьют с толки никакие события. Сейчас в мире много всяких сложных событий. Мы должны знать нашу вачнаватхарму. Мы проповедуем сознание Кришны. Мы распространяем духовные знания. Больше мы ничем не занимаемся. Если по судьбе мне приходится быть там или там, или на работе, или на фабрике, даже в этом случае Прабхупада говорит, преданный работой на фабрике не служит фабрике, служит Богу. Это сознание Кришны, поймите. Он имеет сознание Кришны. Работая на фабрике, у станка или директором, кем угодно, он служит Богу все равно. Вот это сознание Кришны. И тогда киба випра, киба ньяса. Это духовный учитель. Не имеет значения, какое он положение общества занимает. Потому что сознание Кришны – это цель и смысл всех духовных практик, вывод всех писаний. Оно трансцендентно и независимо от того, какая судьба у человека, который практикует его. Такого Бог, имя Кришны таково. Абсолютно независимо. Абсолютно благоприятное. Он не различает ни праведников, ни грешников в этом смысле. Он приходит как Господь Читания в век Кали, чтобы не различать ни праведников, ни грешников, и распространять любовь к Богу. Вот это сознание Кришны. Проповедь – это великая наука. Это спасет мир. Представьте, управление без аппарата управления практически. Мы организуем с вами не труд людей, а энтузиазм людей, желание служить. Это большая разница. Чтобы труд организовать, нужно платить людям. Тогда они будут трудиться, тогда они позволят, чтобы их организовывали. Но в сознании Кришны мы не платим деньги никому. А что же там мы организовываем? Не труд, а энтузиазм преданных организовываем. Здесь комментарий закончился. Ну, я ничего не сказал о коровах и браманах. Достаточно. Вот, но мы знаем некоторые вещи, что забота о коровах поручена вайшнам. Но ценность исходит из браманов. Вайшнамы могут не знать современные ценность коров и ценность браманов. Вот эти ценности должны исходить из проповеди. Нужно разъяснять, что корова – это седьмая мать. Нужно широко распространять это знание, чтобы люди знали, что корова – это седьмая мать. Это святое. Насилие над матерью недопустимо ни при каких обстоятельствах. Есть не только кровная мать, еще есть мать, няня, мать, кормилица. Есть жена царя, жена священника. Как мать принимается, есть мать земля. и мать-корова. Они священны. Если кто-то совершает насилие над матерью, теряет человеческий облик. Все. Это не цивилизация. Это самая гнусная деятельность, которая вообще может быть описана в ведах. Это насилие над коровами, над браманами, над женщинами, над детьми, над стариками. И насилие из разных форм. Например, если мы людей держим в невежестве, это насилие. Если мы имеем знания и держим людей в невежестве, это тоже форма насилия. Тонкая форма насилия. Мы должны очень заботиться о том, чтобы преданные продвигались в духовном знании прежде всего. Чтобы вся деятельность, которой мы занимаемся, приводила нас к более глубокому пониманию, осознанию Кришны. Чтобы она пробуждала любовь к Богу. Это не называется эксплуатацией. В этом направлении можно работать тоже, тоже много работать. Но это приносит радость, это выбор. Это счастье так работать, так трудиться. Мы тоже много работаем. Но не бездумно, не в невежестве. Не просто за какие-то деньги. Шреяс. Шреяс нужно помнить. И преданные должны точно знать, что такое шреяс, конечная цель. Не забывайте об этом. Дороги, по которой не ходят, они зарастают. Написано в Бхагавате. Если мы долго не говорим о Кришне, мы забываем Кришну. И нам кажется, мы еще можем вернуться, я же помню Кришну, да, если что, я могу прийти в храм, если что, я могу открыть книгу, всегда под рукой. Но дальше, 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 и что мы потом видим? Мы не видим разницы между книгами Достоевского, Пушкина и Бхагавад-гитой. Это называется забвение. А если еще дальше посмотреть, о, такой книги вообще никогда не видел, Бхагавад-гита, что это такое? Что-то индийское, видимо. А если еще дальше посмотреть... Да нет, не существует такого знания. У каждого свое мнение должно быть. Нет абсолютной истины. А если еще дальше, я и не помню своих воплощений предыдущих. Для меня они не существуют даже. Я не верю в это. Я же не помню. Я не помню, что было в начале творения. Боже мой, я ничего не знаю об этом. А что я знаю? Я знаю фамилию в паспорте, свою фотографию, которую нужно менять 45 лет. Знаю, что у меня есть образование, среднее, действительно специальное, а может быть высшее. Вот и все мои знания. Я думаю, что самое важное, это есть, спать, выкупляться, обороняться, вот всю эту жизнь прожить таким образом, как можно дольше. Ради еды жить, ради совокупления жить. Вот она память, видите, что нам навязано биологическим телом. Вот это мы помним, остальное все забываем, если об этом не говорить. Речь предназначена, чтобы помнить. Шраванам, киртанам, смаранам, то есть слушай и говори о Кришне, слушай и говори, и помни об этом. Никогда не забывай. Ты вечная душа. Ты из духовного мира. Ты не из этого мира. Ты здесь надолго не останешься, ни в каком воплощении. Ты уйдешь отсюда. И либо ты в небытие, как ты думаешь, либо ты заново все начнешь. И то, и другое бессмысленно. Как бы ты это ни понимал. И нужно просто вспомнить эту вещь. Поэтому браманы и главная функция – это говорить об абсолютной истине. Они говорят об этом постоянно. Как говорят? Они прилагают их обстоятельства. Они понимают, что вот невежественность сегодня вот такую форму. И их долг. Рассеять, разбить это невежество. Они непримиримы с невежеством, с тамасом, правда. Они миротворцы. Они бесстрашно должны устанавливать абсолютную истину, даже если кому-то не нравится это все. А если даже это грозит им смертью, они все равно должны говорить правду. Это Брахман. Это его долг. Один Брахман пошел на Гангу умываться. И там он увидел такую странную картину, как крокодил схватил теленка. Теленок пришел пить воду. Крокодил напал на него и схватил, заново вытащил воду. Это была, по-моему, телка, телочка. Этот Брахман был очень ученый, близок к просветлению. и думал только об освобождении, как достичь освобождения. Материального ничего не интересовало. И он сразу посмотрел такими глазами на эту ситуацию и все понял. Посмотрел на звезды, время и понял, благоприятнейший момент для освобождения. Спас теленка, стал жертвой крокодила, погиб и достиг освобождения. Ну и все, видите, как легко. Если мы решительны, в жизни у нас будет много возможностей предаться Кришне. Не то, что мы должны умереть, а использовать возможность. Один преданный пришел к духовному учителю и сказал: «Гуру Махарадж, я много лет сознание Кришны, знаете, у меня столько трудностей, столько ко мне преткновения. Помогите мне предаться Кришне, я хочу предаться Кришне. У меня вот не получается, уже много лет практикую, а мне столько проблем». И он дал подобный ответ. Он сказал, что Кришна тебе предоставит много возможностей предаться. Не упусти. Не упусти эту возможность. Пока мы живы, не упускайте возможность приходить в храм на Мангала Арти, кто может. Повторять джапу вместе, кто может. Не упускайте возможность, если вы не можете приехать в храм регулярно, если это далеко, всего обстоятельств. Организуйте где-то рядом еще какое-то место, иногда можете приходить, повторять джапу. Это организация. Не упускайте возможность практиковать сознание Кришны. Не упускайте возможность читать книги Прабхупады, обсуждать вместе. Думайте об этом. Думайте об этом как об самом главном. И когда у вас появляется возможность, используйте эту возможность всегда. Вот и все, что нужно. Кришна все остальное сам сделает. Ему не трудно. Он увидит, что этот человек хочет предаться. Вот и все. Вот и все, что ему нужно увидеть. Одно письмо Прабхупада получил, находясь в Индии. Он тогда общался с доктором Пателем. Доктор Патель — это браман потомственный, индус. Он спит там 4 часа в день, у него садхана, он изучает шастры. Но он не персоналист такой немножко, майвади. И вот они спорят, есть такие беседы интересные с Прабхупадой. Но он очень любит Прабхупаду, приходят все прогулки, хотя Прабхупада его там, как он говорит, разбивает постоянно, да. Но ему нравится с Прабхупадой общаться. Вот такая ситуация. И Прабхупада получает письмо от ученика из Америки. А ученик пишет там: «Шрила Прабхупада, мои поклоны и так далее, смиренные. У меня проблемы на каждом шагу, Прабхупада, спасите меня, я хочу стать преданным, но у меня дурные привычки, у меня то, у меня все, и он там говорит, плачет, спасите меня. Я ваш ученик, я ваш преданный. Я вот вас молю о милости». Прабхупада так растрогался. Это письмо показал доктору Пателю: «Смотри, смотри, какой преданный. Он родился на Западе. Он наследовал дурные привычки, у него плохое рождение. Но посмотри, какое искреннее желание служить Кришне. Ты браман. Ты с рождения регулирующие принципы соблюдаешь. Тебе это не трудно. И ты не служишь Богу. Вот, смотри, какой преданный. Учись у него. Ему как трудно, и как он хочет служить Кришне. Вот он получит милость, понимаешь? Кришна даст ему эту милость. Кришна даст ему эту милость, потому что он хочет эту милость получить. Прабхупада так сказал. Говорит, вот это ученик, видите? Вот это желание нужно нам иметь. Если мы что-то не можем, ничего страшного, научимся. Всему научимся. Всему можно научиться. Это вопрос времени. И как говорит Вишна Чакравати Такур, искренне преданные. Ничего не бойтесь. Если вы искренне, можете бегом бежать с закрытыми глазами, и вы даже не споткнетесь. Это сознание Кришны. Это не только наши усилия, это милость Господа Читая. Именно поэтому это движение так распространяется, по милости Господа Читая. С такими-то регулирующими принципами, с такими-то правилами, с такой еще организацией, смотрите, оно распространяется. По всему миру. Прабхупада сам удивлялся. Сам удивлялся, что он так распространяется в западном мире. хотя совершенно другие критерии распространяют. Он привез учеников своих во Вриндаван, чтобы они увидели Вриндаван. Другу своему говорил: я готов им тут вино предоставить западным людям и мясо, лишь бы только они приехали во Вриндаван, увидели Вриндаван. Но я уверен, что они откажутся от всего этого, увидев Вриндаван. Еще до поездки это сказал. А тут он привез учеников своих, американцев. Что они там? Воруют в лавках, дерутся друг с другом. Кошмар. Все садку в шоке вообще. Ты кого привез сюда? Это Вриндаван. Они тут дерутся. Они пришли в пропасть, стали жаловаться. Убери их всех отсюда. Тут Рада и Кришна, тут преданное служение. Тут кто такие вообще? Вы удивляетесь, что они дерутся? А я удивляюсь, что они мантру повторяют. А, ты прав. Это удивительно. Как же эти демоны, ракшисы с круглыми ушами, повторяют мантру? Это как? Чудо такое. Такого никогда не было в истории Вселенной вообще. Целое движение ракшисов, которое распространяется в Дане Кришну. И есть другое чудо, что они превращаются в ангелов, в святых. Факт. Они превращаются, вы увидите, что все, кто дойдет до конца, все очистятся. Только одно предупреждение просто сказал: не покидайте ИСККОН, даже если будет трудно в чем-то. Нелегко будет, я понимаю. Мы бы, с материальной точки зрения, никогда бы в таком составе вы не собрались. Ничего общего. С материальной точки зрения, ничего нас не связывает здесь. Но мы собрались вместе воспевать Хари Кришну. И когда мы не общаемся на материальном платформе друг с другом, просто пьем Хари Кришну, а мы нравимся друг другу. Стоит поговорить немножко. О, нет. Видите, вот есть наше материальное и духовное. Тут явное различие. Мы начинаем различать материя, дух. Хорошее общество, смотрите. Необычное общество. Все могут приходить, любой человек, но условия: воспевайте святое имя здесь. Ешьте Кришна-прасад. Распространяйте знания, то, которое попало вам в сердце, рассказывайте другим. Если вы вдохновлены, если вы счастливы, помогите другим. Вот и все условия. Остальное не важно. Остальное менее важно. Но постепенно, конечно же, мы все узнаем друг о друге досконально. Все эти старые преданные знают гороскоп друг друга досконально. Все друг о друге знают, изучают. Это хорошо. Наша задача — изучить до конца друг друга. Это очень интересная вещь, изучать преданных. До конца, до души это нужно дойти. Не только изучить его карму и гороскоп и судьбу, а также понять его душу, его служение Богу. Вот это самое важное, причем мы вместе. И когда мы доберемся до души друг друга, мы начнем кланяться друг другу спонтанно и думать о святости преданных. Вот это настоящее уже общество сознания. А пока мы идем через дебри кармы, да, будут неприятности. Пока еще ложное эго есть, пока еще остатки кармы есть, конечно же, это дорога неровная. Но рано или поздно мы выйдем на хорошую трассу. Безвоздушное пространство. Там нет сопротивления воздуха, там нет ложного эго. Нет виного тягательных привычек. Там свобода. Малейшие усилия, вы туда, сюда, куда угодно. Сознание Кришны. Хорошо? Будут ли вопросы?
Али Кришна, вопрос такой. Продолжение темы. О правильном общении между преданными. Но вопрос такой, как избегать дурных каких-то качеств, как гнев, зависть, жадность в общении с преданными. Потому что мы собираемся, обсуждаем Священное Писание, Бхагаватам там, или Гамахаты, все хорошо, но когда мы начинаем друг с другом обсуждать какие-то темы или просто встречаемся и общаемся, то неизбежно возникают такие, ну, какие-то свои качества проявляются реальные. Вот как это правильно делать, чтобы мы друг друга вдохновляли на духовную жизнь, а не как бы несли что-то обратное. Спасибо.
Трудность заключается не только в том, что у нас есть какие-то недостатки у всех, материальные качества, какие-то недостатки. А другая сторона этой проблемы в том, трудности, что мы это всерьез воспринимаем. Слишком серьезно воспринимаем. Вот она проблема. Старший, допустим, никогда всерьез недостатки младшего не воспримет. Как родитель ведения церкви ребенка всерьез это глубоко не воспримет. Говорит, ну, мы воспитывать, будем работать, все нормально. Нормальный ребенок. Шкодит, непослушный, хороший ребенок. Старший так смотрит на это снисходительно. Если это принять всерьез, то можно прийти в ужас вообще. Ребенок такая-то могуна вообще. Безнадежная совершенно. Эгоист. Я не знаю, что с ним нужно сделать. Я не знаю, что. Ну что, какой приговор? А теперь если все недостатки этого ребенка. Ну худший из людей вообще. Только для себя все требует, понимаете? Учиться через силу, воспитание через силу вообще, негодяй какой-то. Но вы серьезно не воспринимаете? Когда вы с равной общаетесь, вы не можете посмотреть друг на друга, как на ребенка, это понятно. Но всерьез слишком не воспринимаете, так же, как муж и жена. Если муж всерьез воспринимает недостатки жены, он... Женщина чувствует, что угодно может сказать. Всерьез, кто всерьез может воспринимать? Какой разумный человек? Но если вы это всерьез воспримете, вы как вы сможете жить? У нас есть причина, почему не нужно всерьез воспринимать, потому что есть другая сторона, духовная сторона, которую нужно всерьез воспринимать вот на этой основе. И искусство как? Больше общаться на духовной основе и меньше на материальной основе. Какие-то вещи нужно просто не слышать. Просто не слышать. Духовный учитель, если видит, что ученик говорит глупость, он может не услышать просто. Не заметить. Ну, не так понятно, что глупый. Что это вообще понимает? Сказал глупо, что такое удивительное. Еще раз подтверждаю, что он нормальный. Но тут он сказал какую-то духовную вещь. О, удивляется. Святой вообще. Вот такой взгляд, видите, и все, мы можем сотрудничать. Люди обычно просто из-за политических убеждений. До вражды доходит. Они слишком серьезно это воспринимают. Вот и все. Хотя это не так важно. В духовной жизни можете быть кем угодно. Вопрос времени, очищения.
Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, есть вот в Бхагавадгите объяснение Шрилы Прабхупады о формальном служении, которое не ведет к совершенству. Можете что-то сказать, или опасно ли оно вообще?
Формальное служение, которое не ведет к совершенству?
Да, он говорит в Бхагавадгите в комментариях, по-моему, 9 глава.
Какая же?
Ради проформы. Но я могу сейчас поискать.
Ритуальная деятельность, в смысле, обычная, обрядовая деятельность.
Ну, он говорит о формальном служении.
Без сознания Кришны.
Ну да.
Это не служение.
Ну как вот различить?
Он выглядит, что служение.
Вроде бы делает служение.
Ну, в себе различает, остальное не важно. Пусть
Пусть все как могут служат. А ты говори, о, как хорошо. Ты же служишь Кришне, это же хорошо. Скажи, что ты чистый преданный. Искренне преданный. Человек вспомнит о преданном служении, который формально служит, он может вспомнить через твои хорошие слова. По большому счету, это со всеми бывает, потому что наше преданное служение не постоянно, еще нестабильно. Поэтому где-то мы формально что-то делаем. Где-то на самом деле души делаем. Это происходит. Не то, что не все преданные постоянно преданы. Многие время от времени преданы, слава Богу. Поэтому не рассчитывайте, что вот мы еще такой материал неустойчивый. Можете взять, поручить кому-то какую-то там ответственность служения. А он не постоянен еще. На таком уровне еще человек действует. Один преданный не пришел. Там было служение. Кухню открыли, чтобы делать просад, распространять. Мы там преданные вызвались заниматься служением. Там уже все оборудование было, все, день рабочий начинается, и один преданный не пришел. Ну, там важная работа была, но он не пришел. И там паника у менеджеров, все срывается. Где ты, что ты? И ты тапочки потерял. Вот еще такая свеча. Когда есть тапочки, он преданный. Тапочек нет, у него выходной. Очень просто. Вы встречали такой невесты? Вот с одной вещи можно увидеть.
Спасибо, хороший пример.
Да, это вопрос.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот есть отношения, и в какой-то момент в этих отношениях появляется злоба, ненависть, предвзятость, и в конце концов отношения, ну, разрушаются. Так вот, что нужно, как вот преодолеть вот эти вот препоны, как вот выстоять, чтобы отношения все-таки сохранились?
Отношения не должны разрушаться. Должны быть найдены дистанции этих отношений. Не разрушая отношения между близкими. Нужно найти дистанцию мира. Разрушение – это агрессия. Скажем, мне не нравится кто-то, я начинаю с ним сражаться. Это агрессия, это ответная реакция, агрессивная нервность. Мне не нравится кто-то, его привычки. И что? Я просто нахожу дистанцию. Я жду душа отношения. То есть я позволяю ему быть, какой он есть. Найдите дистанцию мира. С кем-то это будет на расстоянии, на большом. С кем-то ближе, с кем-то очень близко. Ну а критерий всему мир должен быть. Не обязательно со всеми одинаково близко общаться. Доказывать, сражаться друг другу что-то. Предвзято. С пристрастием. Важно именно мир
целом. Дистанция, она поможет нам решить все вопросы.
Чем дальше дистанция, тем более почтительны вы должны быть нормальными. Вот так относиться к этому человеку на расстоянии. Чтобы дурных мыслей не зарождалось на расстоянии.
Спасибо. Да, понял.
Хари Кришна, спасибо большое, дорогой Гурудев. Благодаря книгам Шрилы Прабхупады, благодаря наставлениям духовных учителей, очень много таких позитивных, удивительных служений проявляется. Вот фестиваль Мангаларати такие возрождаются. Где-то на выходного дня. А, это сдача просада. Вот благодаря вашей лекции еще в 2016 году там задали вопросом, как улучшить ситуацию на ферме. И тогда такое интересное решение дали. Сказали, возьмите вот и усыновите всех коров, быков, и вы заметите, что заботиться о коровах будет легко. И вот благодаря этой подсказке вот тоже такой проект проявился, где вот преданные, они получили такую возможность и начали усыновили всех коров, быков. И уже вот три года, как этот проект существует. А на той же лекции кто-то услышал о доме семьи впервые. И я знаю, что вот из дома семьи они там 3 года удаленно заботились о коровах, а буквально вот на позапрошлых выходных впервые выбрались на ферму и познакомились со своими опекунами. Поэтому я хотел сказать, что не нужно становиться жертвой крокодила, спасая теленка. Можно заботиться удаленно. И я вот хотел от всей души поблагодарить за то, что вы вот сеете такие семена, которые дают такие восхитительные всходы. И еще хотел спросить, сейчас много преданных и много детей преданных, вот они там кричат за окном. Быть может, есть такое волшебное семечко, которое западет кому-то в сердце по поводу школ, таких духовных школ, которые помогут воспитать настоящих брахманов. Хари Кришна.
И как сформулировать вопрос?
Просто смысл такой был. Несколько лет назад вы сказали, вот, усыновите коров, и все произошло. Теперь жду, скажите что-то, что...
Если родители не могут, то кто-то помогает.
Удаленно.
Как-то нужно на них тоже внимание обратить. Только на коров. Вот это одна из таких сложностей у нас, потому что родители хотят слушать лекции и забывают про детей совсем. Вот, и не хотят их кому-то сдать вообще, заниматься при этом служением.
Нет, обратите на это внимание, это наше будущее ИСККОН. Это серьезный вопрос. В Алма-Ате есть школа. Ну, светского такого характера школа, но там преданные управляют, там духовные элементы, конечно же, атмосфера, просад. Это не гурукула такая вот в чистом виде, но школа. Удивительно, что мы начинали эту школу, не начали эту школу, я очень сомневался. Это трудная задача, я понимаю, насколько это трудная вещь. Но атмосфера была такова, что школа быстро заполнилась. И стали приходить еще родители с просьбой взять ребенка в эту школу. Им отвечали, у нас нет места уже. Родители вставали на колени. Пожалуйста, возьмите моего ребенка в эту школу. Они сейчас второй корпус открыли. Вот такая школа. Просад, атмосфера, преподаватели преданные, руководители преданные. Вот такая атмосфера школы. Дети идут с радостью, уходить не хотят из школы. Мне там нравится. Что гурукулу создать труднее, вот этот интернат, намного труднее это сделать. Ну вот преданные находят какие-то еще решения. Но одно я знаю точно, о детях нужна особая забота. Пока мы думаем, они растут, они учатся. Они у нас научатся думать, задумываться. Не принимать решения, а задумываться. Они будут видеть, это по умолчанию происходит. Они также этому учатся. Те дети, которые учились в Гурукуле, в Екатеринбургской Она там 6 лет, по-моему, существовала, там такой чанг организовывала. Там и дочь наша училась тоже несколько лет. Все остались бедными по сей день. Более того, очень активны. То, что они делают, родители не могли делать. Они что взрослые, не свои семьи. Они получили хорошее воспитание за несколько лет всего. Это очень могущественная среда. Даже элемент, если просто выводите какую-то духовную школу, это очень могущественно. Сразу видите, ребенок другой становится. Вот, проведите эксперимент. Пусть походит, скажем, в Гурукулу неделю. Потом один день в обычную школу, вы видите, он уже другой возвращается оттуда. Сразу же. На ребенке так видно мгновенно. Это влияние. Берегите своих детей, заботьтесь о них. Обучайте их, воспитывайте их. Духовной среде. Только одна просьба, не делайте из них чистых преданных. Сами станьте чистыми преданными. Да.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Я хожу в обычную школу и часто, ну, дети мне, мои одноклассники спрашивают, кто такой Кришна, что это за куклы? Ну, подразумевается божество, ну, что это, перед кем ты танцуешь? И что им тогда отвечать, чтобы им стало понятно?
Скажем, дорогие мои друзья, демоны. Жизнь пройдет очень быстро. Мы родились для того, чтобы познать абсолютно истину. Возьми Шримад-Бхагаватам, где Прохлад Махарадж пройдет, и просто почитай немножко, кто интересуется, если он кое-что почитает. Это Пуран, это древняя книга, приведенная не так давно. Все это знание секретное, вот я только вам скажу все. Никому не распространяйте, хорошо? А смотри, что тут написано, вы какие-то шлоки, подготовься. И дай им лекцию по всему. Сейчас скажут, ничего себе, санскрит знает, цитирует. Да-да-да. Не просто танцует, это наука.
Последний вопрос был.
Последний вопрос.
Есть.
Максим.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада в этом комментарии пишет, что по мере того, как человек духовно совершенствуется и приближается к освобождению, его материальное положение тоже улучшается. Можете объяснить, пожалуйста, момент?
Материальное положение улучшается? Да. Я не Есть искусственное материальное положение, а есть естественное материальное положение. Вот тут нужно разобраться. Потому что материальная цивилизация – это искусственное положение. Материальное искусственное положение. То есть пока вы работаете, вы нужны. Не работаете, вы не нужны. Это искусственное положение. И вы вынуждены работать, потому что иначе будете не нужны. Вам уже руководит страх. Вот в какой среде мы находимся. Если вы не будете работать, не будет денег. Не будет денег, не будет ничего. То вы должны где-то работать. И неважно, согласно своей природе, не своей природе, должны как-то зарабатывать деньги. Что угодно ради этого делать. Даже против своей природы поступать. Это искусственная цивилизация. А если мы создаем естественную цивилизацию, то вы будете работать, даже если вам не платят, потому что это ваша природа. И вы обретете квалификацию, потому что вы действуете согласно своей природе. И когда вы обретаете квалификацию, материально прибудет к вам само по себе. Вот и все. Заметьте сейчас, сколько у нас неквалифицированных материально преданных вообще людей в обществе. С невысокой квалификацией. Им очень трудно жить.
и с высокой квалификацией немного людей, которым легко жить, потому что они всегда востребованы, они нужны. Их ищут. Люди ищут хороших врачей. Сами. Хорошему врачу не нужно искать пациента. Не нужно искать работу. Не нужно просить за это деньги. Если у него квалификация, его сами найдут. Его ищут, он нужен. К нему это придет само по себе, потому что это его природа. Работает материальная природа, написано в Бхагавад-гите. Она работает. Вот мы должны действовать согласно своей материальной природе. И это возможно только в сознании Кришны, когда свободны от ложного престижа. Мы живем в искусственном мире, где руководит ложный престиж. Не один человек сказал, что на высоком уровне по марке часов определяется положение человека. Если вы занимаете какое-то положение на том уровне, вы обязаны иметь Rolex такого-то, такой-то цены. Иначе вас не примут все общество, если вы не имеете этого атрибута. Или машину вот такой марки. Или дом вот такого хотя бы уровня. Частный и так далее. Или счет в банке хотя бы вот такое количество. Тогда вы принимаетесь в этот круг. В другом случае вы не принимаете в этот круг. Вас по атрибутам будут оценивать. Вот это престиж называется. И люди сегодня руководствуются престижем. Если я не буду выглядеть так, как это престижно, меня не возьмут на работу. Или общество меня ко мне будет относиться плохо. Потому что все под влиянием этого стереотипа находятся. Это сознание материальное, искусственное. Видите, какая иллюзия, какая майя во всем мире? И кто сегодня по качествам определяет человека? Никого не обучают этому. Осталось только способность зарабатывать. Это тоже качество, конечно, тоже разум. Но окутанный престижем, стереотипами, то есть он завернут в такую упаковку странную. Поэтому нам трудно жить по этой причине. А знаете, что должно быть большинство людей, написано Писание? Подавляющее большинство людей. Не фабрики, заводы, а работа на земле, и все будет хорошо. Не офисы эти, где бесконечная бюрократия, там не какие-то элементы бизнеса какого-то городского, а работать просто на земле. Выращивать чистую пищу, заботиться о коровах, строить поселения, храмы, вместе проводить праздники. Это изначально земля была так устроена. Но мы создали цивилизацию, где мы не хотим работать и хотим наслаждаться больше. Но итог, это невозможно на земном уровне. Работать все равно придется кому-то, кого-то придется эксплуатировать. Потом есть сильно богатые и сильно бедные. Появляется вот это сильное различие классовое, антагонизм, противоречия, конфликты, конкуренция, кошмар. Это все престиж, 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 борьба за престиж. Если мы создаем общество сознания Кришны, у нас есть тут возможность именно обрести вот свою природу. Обрести квалификацию согласно своей природе. Но если мы подражаем какой-то другой природе, если мы хотим выполнять чужие обязанности, гита запрещает это делать. Большинство людей – это простые рабочие, простой рабочий класс. Почти 90%. То есть мы с вами в большинстве принадлежим к простым рабочим людям, которые в разных сферах могут трудиться и помогать, которые являются как бы опорой всего цивилизованного общества, дух служения. Нам нужно заниматься полезной деятельностью, а не просто наниматься где-то на работе, получать какие-то гроши и бояться, что потерять работу. Должна быть своя земля, свое хозяйство. Вы думаете, а это опять колодцы, горячей воды нет. Не совсем так. Почему? Можно все устроить сегодня. Это не отрицается, можно устроить свой быт. Но когда к вам вернется здоровье настоящее, вы не будете бояться. Мы боимся, потому что мы уже не сможем выжить даже в деревне, даже воду из колодца принести нам будет трудно. Вот какие мы стали. Мы стали больными людьми.
Вот какая вещь. Мы утратили силу уже. Просто если человека посадить на твердую скамейку, он скажет, нет, я жить так не могу. Принцесса на горошине, помните? Принцесс-то вокруг много, там пишется, но не все настоящие. Надо проверить. Мне кажется, проверить, горошина существует. Но принцесс много говорит. Все думают, что они принцессы. Это ложный престиж. А вот давайте теперь проверим, кто настоящая принцесса. В Сибири проверяли, девушка достигла брачного возраста или не достигла брачного возраста. Орехи рассыпали на скамейку деревянную и сажали ее. Если орехи лопают, значит достигла. Много интересного в жизни деревенской. Много обычаев интересных. Там всегда юмор. Замечали? Там всегда юмор. По городу пройдите по Минску. Никакого юмора. Никакого юмора. Одно издевательство. Идите в деревню. Там юмор на каждом шагу. Есть же разница. Итак, мы боимся жизни. Вот в чем наша проблема. Боимся труда. Боимся, что мы не сможем вместе, рассоримся опять, а зайдемся в разные стороны. Мы всего боимся, мы всего не уверены. И нас может объединить только духовная практика и как бы вернуть нас к реальности каждого без ложного престижа. Вот такие пока мысли, поверхностные мысли. Это поверхностные мысли. Это не так важно. Сейчас для нас важно, где бы мы ни были, вместе воспевать Хари Кришну и распространять. Вот это важно. Остальное можно потерпеть, если нет земли, коров у кого-то. Если помидоры не выращиваете на балконе, ну ничего страшного. Если работаете в офисе, ну ничего, нормально. Просто повторяйте святые имена. И кто-то все равно принесет помидоры эти, которые вы не выращиваете. Все равно Кришна позаботится, так или иначе. Правда, они будут геномодифицированы, но всем хватит. И когда-нибудь мы поймем, что пора нам как-то есть другую пищу Кришне предлагать вообще. Для нас постепенно это сознание разовьется. Мы скажем, нет, 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 я теперь понимаю, что нужно. Потому что если у вас пища настоящая, вы уже счастливы. Вы уже счастливы. Одна из серьезных проблем сегодня, почему люди в депрессиях, почему в стрессах, пища плохая. Пища плохая. Сейчас развиваются новые науки, знаете, вот я сейчас узнаю тоже об этом, новые науки исцеления. Есть уже такая наука, которая исцеляет только пищей, все. Никаких лекарств. И эффективнее работает, чем фармакология. Разрабатывают уже такие вещи. Оказывается, столько знаний, столько тонкостей здесь, в том, что мы принимаем в пищу, и как мы это делаем. Простые вещи забыты. Но это развитое сознание, начинаем понимать простые вещи, начинаем видеть вещи, как они устроены. И когда-нибудь мы же развьем свое сознание, мы же повторяем Хари Кришну, читаем книги. Там все написано, не все видно. Возьмите микроскоп своего разума, увеличьте его. Направьте на Шримад-Бхагаватам. Вы там найдете столько всего. И все полезно для жизни. Хорошо, спасибо. Шрила Прабхупада ки.